Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире радио «Эхо Москвы» и телеканала RTVI программа «Цена Победы». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня наш гость, профессор университета МГИМО Андрей Зубов, главный редактор двухтомника «История России. 20 век». И тема нашего разговора – это «Думская Россия. Несостоявшаяся или не совсем состоявшаяся модернизация. Ее уроки». И я перейду сразу, Андрей Борисович, к теме. Добрый день.
Добрый день.
Хочу начать с того, о чем меня попросили наши слушатели или зрители, те, кто пишут на сайт «Эхо Москвы». Хотят спросить вас о роли русско-японской войны в последующих событиях Первой русской революции и всего того, что было далее. Но ведь, в конце концов, Россия не первый раз проиграла в своей истории войну. Почему же был такой поразительный эффект влияния на общество российское?
Ну, видите ли, Россия проигрывала войны в разных обстоятельствах, и эффект всегда был, какой-то был всегда. Скажем, вспоминаю проигранную Ливонскую войну, значит, в Прибалтике Иваном Грозным, тоже эффект был очень большой. Предположим, это обычная вещь. Но тут уже к этому времени, к началу 20 века, в первые годы 20 века, постоянно увеличивалась напряженность в обществе, постоянно росло настроение того, что необходима смена абсолютистского государства на представительную монархию. Уже не осталось ни одной страны в Европе, ну, не считая Османской империи, да и в той проходили перемены, где бы было абсолютистское правление. Даже в тех странах, которые освободила вроде бы русская армия во время войны 77-78 года, например, Сербия, Болгария, и там была парламентская монархия, а в России абсолютная монархия. Естественно, общество, уже выросшее, уже повзрослевшее, уже имевшее несколько десятилетий земство и городское самоуправление, свободный суд, оно хотело сделать то, что мечтал сделать еще Александр II, увенчать вот эту систему самоуправления думой, парламентом. Тем более, что страна управлялась сверху не лучшим образом. И как раз война показала, что управляется очень плохо. Что подготовиться к войне, организовать войну как следует не смогли. Николай II говорил о том, что не стеснялся, говорил о том, что мы там мартышек победим.
Шапками закидаем.
Шапками закидаем японцев. Да, просто ужасные слова, стыдные. До сих пор не стыдно их произносить. Вот. Ну вот оказалось, что да, не закидали шапками, что мартышки-то победили, разбили непобедимую русскую армию, и, естественно, нашло сразу много людей, которые говорили и о коррупции в армии, и о плохой организации, и о кумовстве при назначении высших начальников армейских. Вспоминали адмирала Алексеева на Дальнем Востоке. И вот все это вместе взятое привело к огромному разочарованию. Огромному разочарованию в обществе. Кроме того, война всегда это еще экономические проблемы. Любая война стоит больших денег. Естественно, эти экономические проблемы в первую очередь ударили самым чувствительным образом по тем, кто меньше всего имели, по бедным, богатые, ну, там, скажем, они почувствовали уменьшение доходов, но не почувствовали, что не стал слой масла на их бутерброде. А бедные почувствовали. И отсюда волнение на заводах. И вот все это вместе привело, да, конечно, подъем национальных чувств. Тем более, что тут и японцы не спали, и они пытались, скажем, как тогда это было принято. В общем-то, разведка всегда работала, чтобы раскачать корабль. И поэтому в той же Польше японцы пытались что-то сделать, чтобы активизировать национальное протестное движение. Я думаю, что их вклад был невелик.
Ну, там горючего материала хватало.
Горючего материала хватало и без них. Но активность тоже была. Вот. И вот, значит, выступление в Польше, выступление в Литве, выступление на Кавказе, уже никак не связанное с японцами, даже отдаленнейшим образом. Ну и, конечно, волнение в больших городах самой России. И все это вместе, крестьянские ужасные волнения в Поволжье, все это вместе привело, разумеется, к революции, к первой революции.
Да. Я напомню нашим слушателям, слушателям «Эхо Москвы» и канала RTVI, смс-сообщение можно послать с вопросами на номер +7 985 970 45 45. Андрей Зубов в студии «Эхо Москвы». И вот еще один вопрос. Существовало ли в этот момент то, что мы называем общественным мнением? Ведь расстрел рабочей демонстрации, патриотической, монархической, 9 января вызвал шок не меньше, чем потом последовавшее в мае поражение русского флота Цусимы. Наверное, это были два вот самых таких потрясших общества момента. Гибель флота в проливе между Кореей и Японией и, собственно, вот этот вот расстрел рабочих.
Вы знаете, я думаю, что даже расстрел рабочих для общества русского значил больше. Хотя, конечно, поражение. Видите ли, поражение в войне, гибель флота была неожиданная. Но в то же время, ну, на войне всякое бывает. Но чтобы русский царь, отец народа, расстрелял мирную толпу, погибли сотни людей, там варьируется от 150 до почти 1000 человек по разным подсчетам, по числу погибших, это было неслыханно.
Ну, нагайками казаки, в общем, действовали обычно.
Видите ли, нагайками. Вот есть некоторый порог. Понимаете, да, ударить нагайкой плохо, стыдно. Можно, тем не менее, потому что человеком ничего особо не становится. Вот. А убийство есть убийство. И убийство десятков, сотен людей – это, конечно, страшное дело. Поэтому общество было глубоко шокировано 9 января. Глубоко шокировано. И, конечно, было общественное мнение. Потому что ведь уже в конце 4-го года собирались, так называемая была банкетная кампания, собирались земские деятели – почти официально, хотя формально земства не могли собираться во всероссийском масштабе, это было запрещено, но на это решили посмотреть сквозь пальцы, собирали земские деятели, принимали петиции с предложением хотя бы законосовещательной конституции. В Петербурге очень сильное было интеллектуальное такое движение общественно-политическое. И буквально перед 9 января, когда уже стало ясно, что все идет к катастрофе, к крови, была депутация образованных культурных людей, в том числе и русской профессуры, и юристов, адвокатов, и в городскую думу, и генерал-губернатором Петербурга с просьбой, в общем-то, сделать что-то, чтобы не было кровопролития. Но, как известно, ничего сделано не было. После этого были приняты заявления после 9 января, очень жесткие заявления общественности. То есть общественность, конечно, очень близко принимала тогда каждое политическое действие, а уж тем более кровопролитие.
Ну вот, страна приходит к всеобщей забастовке. Манифест 17 октября. Николай Второй колеблется между диктатурой и уступками. Наконец, под нажимом Витте и Николая Николаевича идет на эти уступки. Возникает то, о чем мы как раз и говорим сегодня. Думская и самодержавная одновременно монархия. Вот сразу же вопрос, который мы видели от коллег в Фейсбуке. Так все-таки, что возникло? Дума была законодательная или законосовещательная? Был ли это парламент?
Конечно. Конечно. Та дума, которая возникла в результате манифеста 17 октября, безусловно, была законодательная дума. И ни один закон не мог войти в силу по основным законам Российской империи, принятым в апреле 1906 года, октроированным, без согласия Думы и Государственного совета.
Подождите, но вот в 1906 году же были принят указ, если не ошибаюсь, это правильно как называется, когда крестьяне смогли выходить из общины с землей. Это же было принято не решением Думы, а проведено решением императора. Ну, значит, указ, имевший силу закона.
Да, но здесь была такая особенность, что была, если не изменяет память, 86-я статья основных законов, по которой в случае, если Дума в данный момент не работала, была распущена, в этот момент государь мог принимать законы самостоятельно, но они потом подлежали утверждению Думы обязательно. Вот. Так что, хотя у государя были большие права, но у него не было права не принимать законы самостоятельно навсегда. Только как временные постановления до их одобрения Думой. Также и бюджет, между прочим, что самое главное на самом деле, что бюджет не мог приниматься государем вообще без Думы. Если по каким-то причинам Дума не ватировала бюджет, то, или как тогда называли, роспись, она действовала роспись предшествующего года. До тех пор, пока Дума не примет бюджет на Новый год. То есть это была, безусловно, парламентская монархия, конечно. И то, что в начале основных законов говорится о том, что император является самодержавным, речь идет не о том, что он один держит страну, и народ к нему и к этому не подпускает. Как объясняли в то время практически все юристы, знающие, речь идет о древнем понимании этого слова, что он самостоятельный государь, что он не является ничьим вассалом,
ну,
что он аутократ.
Монархисты с вами бы не согласились из Союза Русского Народа. Они бы точно сказали, что самодержавие полноправное и так далее, ну, а Дума – это придаток. Так что тут вопрос, конечно, спорный. Первая Дума. Вот появляется Первая Дума с кадетским, как я помню, большинством. Премьер Витте пытается до начала работы договориться с ним, и ничего не получается. В конце концов, доходит до очень быстрого роспуска этого первого в 20 веке российского парламента. Почему так получилось?
Причина, в общем-то, проста, что на выборах в Первую Думу, хотя выборы, безусловно, были не нынешние, я имею в виду...
Вы о фальсификациях?
Нет, я имею в виду не ныне принятые ныне во всем цивилизованном мире.
Ну, непрямые, да.
Они были непрямые, да, они были по-разному, разные сословия участвовали в выборах. Там крестьяне, для крестьян это были четырехступенчатые выборы, предположим, для крупных городов прямые практически. Вот, тем не менее, большинство в этой Думе представляли крестьяне. Под разными партийными шапками или вовсе без них, прошедшие в Думу. И поэтому первым серьезным вопросом стал вопрос о земле. О земле. Это был вечный больной вопрос России. Больным его сделала, конечно, старая императорская власть, которая сначала отобрала у крестьян всю собственность в XVIII веке при Петре I, и потом при Александре II вернула ее частично за свои деньги, а частично потребовала крестьянский выкуп. А частично вообще не вернула. И крестьяне с этим смириться не могли. Речь идет не о том, что крестьяне думали, что у них мало земли. Ну, земли не хватало, земледелие было действительно экстенсивным,
и вообще земля Божья.
Да, и об этом говорили. Ну, кстати говоря, Божья, а купчицы составляли еще как. Сами крестьяне были совсем не сторонниками обобществления земли. Каждый из них очень хорошо понимал, чья земля.
А как же община, как же социализм-то?
Вот. Ну, просто завершим один вопрос, потом перейдем ко второму. Вот. И, разумеется, в Первой же Думе встал вопрос о восстановлении, если угодно, исторической справедливости. Крестьяне прекрасно помнили, кто у них забрал землю. Забрали землю помещики. Значит, верните землю. Верните землю. Государь не мог вернуть землю, понятно, даже если бы хотел, потому что это значит нарушить собственнические права.
Почему? В конце концов, ведь подобного рода реформы проводились и в абсолютистских монархиях, в Австро-Венгрии, например.
Нет, отобрать чужую собственность.
Выкупить.
Это не было денег. Особенно после проигранной войны, после погибшего
нет, сразу
флота.
Скажут вам.
Да, не было денег. Тем более, что выкупать надо было, конечно, намного раньше. Но тогда тоже не было денег. Денег нет никогда, как известно. Вот. Поэтому государь Николай II выбрал очень странную позицию, что то, что ваше, ваше, то, что помещичье, помещичье, это священное право собственности. Крестьяне не отрицали, что право собственности священно. Но только они считали, что помещиков это незаконное право. Поэтому первые две думы, которые выбирали по одному и тому же избирательному закону, они обе оказались антисистемными. Антисистемными. В этом не их вина. В этом вина, конечно, неправильной системы. Поэтому после 3 июньского переворота Столыпин новый избирательный закон проводит, опять же, по 86-й статье, и этот избирательный закон сужает представительство низших сословий резко. И с Третьей Думой удалось уже работать конструктивно.
Ну, слушайте, нетрудно было работать конструктивно правящему классу с Думой, когда так примерно 15% населения формировали 85% состава этого парламента. Ну, так это с другой стороны, это довольно неустойчивая конструкция получается.
Ну, так, ну, и в итоге она и опрокинулась, разумеется. Конечно, она неустойчивая.
Так но что ж, откуда ж такая недальновидность у таких мудрых людей, как, например, тот же Столыпин, которого считают великим реформатором? А получается, что в стране шла, ну, обобщим, да, экономическая модернизация, рост экономики, там, что-то строилось, реформы и так далее. А с другой стороны, политически страна по сравнению с тем же 6-м годом пошла назад. И без политических реформ вот это все, сделанное тем же Столыпиным, видимо, оказалось очень неустойчивым.
Вы понимаете, для того, чтобы вот говорить скажем, роли того же Столыпина и этих его реформ знаменитых, надо просто понять ситуацию, которая тогда была. Да, с конструкцией, которая была оформлена Третьеюнским законом, была еще более неустойчивая, чем конструкция 5-6 годов. Да? Вот. Но более устойчивую конструкцию невозможно было создать тогда, потому что тогда бы революция снизу, черный передел, начался бы непосредственно в 6-м году.
И ничего не уцелело. Он шел в 6-м году, да, иллюминации, помните?
В 5-м, 6-м уже закончился как раз. Постепенно 6-7 год затухание всего этого процесса.
Карательные отряды поработали.
Конечно. С другой стороны, поработали и Столыпинская реформа. Потому что Столыпин предложил путь иной, путь под контролем власти, постепенно изменение собственнических прав. То есть, фактически, земля переходила к крестьянам, но по экономическим законам, а не по политической росписи. И этот процесс пошел, что называется. Примерно 35% крестьянских семей, они вышли к 2014 году на хутора или на отрубы, и еще процентов 12 были готовы, уже начали землемерные работы, были готовы идти в этом же направлении. Поэтому Столыпин сказал, 20 лет без войны и революции не будет. То есть Столыпин пытался провести революцию сверху. Это была, конечно, революция. Революцию сверху, отпуская в меру возможности шлюзы. Война не вышло.
Хорошо. Есть принципиальный здесь вопрос о роли личности в истории. Это вот, кстати говоря, уже не раз нам присылают его за последние передачи. Какова личная ответственность Николая II и Александры Федоровны, императрицы, собственно, за срыв этой модернизации? Уж Столыпина-то Александра Федоровна точно не поддерживала.
Уж совершенно наверняка. Да и Николай Александрович, государь, тоже не поддерживал, особенно после того, как он продавил принятие земства в Юго-Западном крае, тоже по той же пресловутой 86-й статье. Государь согласился на его ультиматум, но был очень огорчен и, в общем, раздосадован. Он этого не любил.
Но еврейское равноправие, тем не менее, отверг. Хватило силы воли.
Отверг.
Сослался на Божью волю.
Сослался. Удивительный тоже случай, но факт остается фактом.
Значит, самодержец.
Самодержец, да, потому что вся система России была такая, что отвергнуть можно было. Но провести нельзя было без Думы и Госсовета надолго. То есть, на какое-то время можно было, но без одобрения. Если бы Дума не одобрила бы аграрных реформ, то вряд ли бы они могли
продолжаться. Слушайте, но она полностью их одобрила только к 1910 году.
Конечно.
То есть, 4 года реформы шли по указному праву.
По указному частично.
Это
по указному частично принимали.
Ранний ельцинский период.
Абсолютно. Абсолютно нет. Говорить о полной демократии невозможно. Но то, что демократия сильно расширилась, это точно. Теперь, значит, о ответственности Николая II. Вы знаете, что касается ситуации вот в мирный период до 2014 года, при том, что было сделано масса ошибок государем, Я думаю, что в целом процесс модернизации и, в общем, тот путь, который был намечен, и Витте, и Столыпин, при всей разнице их подходов, но в сущности, хотя Витте ненавидел Столыпина, в общем, путь-то был более-менее один и тот же. Он продолжался. Он продолжался при Каковцеве, безусловно. И даже бы Горемыкин этому принципиально не помешал, если посмотреть на состав его первого кабинета.
Хотя, конечно, деградация заметна.
Заметна.
Унылые бюрократы.
Унылые.
Все больше
унылые.
И больше.
Унылые. Но иногда, кстати говоря, унылость, если продолжается та же земельная реформа, это не так плохо, понимаете. А вот когда началась война, и особенно когда началась революция, там позиция государя была очень важна. Я, например, уверен, что если бы государь бы не отрекся в марте 1917 года, не уехал бы из Ставки.
То есть, начал гражданскую войну?
Нет. Нет, он не начал бы гражданскую войну. Он просто подавил бы смуту в Петрограде. И все. И война бы продолжалась бы, и закончилась бы. Я уверен, что не было бы революции тогда. Вот, понимаете, все, что я знаю, говорит о том, что, да, недовольство было, но революции бы не было. Так мне кажется.
Ну, на кого бы он опирался? Уж так, раз уж мы зашли так далеко вперед, я все-таки не могу не заметить, что, помните, знаменитые телеграммы командующих фронтами ведь поддержали фактически Николая II, румынский только фронт, командующий Сахаров, по-моему, и, кажется, Хань Нахичеван. Там командовавший какой-то дивизией.
Ну, гвардии.
Слушайте, это маловато
гвардии.
Будет.
Маловато.
Маловато
Но
будет.
Не забудем, когда этих телеграм... Понимаете, это, в общем, я поэтому не без большой охоты говорил об этом, потому что вообще исторические спекуляции страшно не люблю. Но коль уж вы меня спросили в лоб, я и ответил честно, в моем мнение. Тем более, что на что тут спорить? Оно не все прошло-то по-другому. Но не забудем, когда были посланы эти телеграммы. Эти телеграммы были посланы в ответ на телеграмму генерала Алексеева, когда царь отказался остаться в Ставке и уехал в Царское Село. Генерал Алексеев понял, что главнокомандующий на самом деле думает о семье, которая в то время была действительно под домашним фактически арестом в Царском Селе, больше, чем у России. Потому что он говорил, останьте в Ставке, и, в общем, ничего не будет с вами. Войска в Ставке верны, все, и действительно все было так. Но он бросился к Александре Федоровне и к больным корью дочерям. Ну и вот в результате, понимаете, был и арестован, и дальше пошло так, как пошло. Поэтому и телеграммы бы не было. Телеграммы бы не было, и даже генерал Брусилов бы проявил бы полную верность государю, если бы государь бы проявил бы твердость и жесткость в этот, безусловно, решающий момент. Он не проявил этого, не проявил. Это в целой череде его ошибок исправимых, это была ошибка неисправимая.
Времени у нас мало, но нам напоминают еще про влияние Распутина и такое явление, как распутинщина, которое дискредитировало власть государя-императора.
Ну, а кто же будет спорить, разумеется?
Есть люди, которые спорят.
Нет.
А некоторые считают, что вообще святой был старец.
Ну, понятно.
Книжки
но...
вот тут выходят.
С точки зрения, вот тут, в этом углу. Но вот что касается, понимаете, Распутина, это как раз вот ошибка, которая, в принципе, могла быть исправлена. Это исправимая ошибка. Отречение было ошибкой неисправимой. Конечно, распутинщина – это ужасное тоже явление, да, безусловно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Андреем Зубовым, профессором университета МГИМО, в программе «Эхо Москвы» и канала RTVI «Цена победы, цена революции», которую ведет Михаил Соколов после перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI программа «Цена победы», «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях профессор Андрей Зубов. Продолжаем разговор о думской предреволюционной России. А нам тут вот Дмитрий посылает смс. Номер, напомню, +7 985 970 45 45. Напрашиваются аналогии с нашим временем, с Сердюковщиной. До чего это схоже? А схоже ли? Был ли такой уровень коррупции в дореволюционной России? Я вот помню, было такое дело Лидвали, если я не ошибаюсь. Там какие-то унитазы закупались тоже за бешеные деньги для государственных нужд. Что-то такое вот вокруг Думы было. Не помните?
Ну, вы знаете, этого дела, честно скажу, не помню. Но в целом уровень коррупции несравненно был ниже. Несравненно. Вот я, мне вспоминается другое дело, что, предположим, такой Татищев, который написал очень хорошие воспоминания о освоении Сибири вот в последние предреволюционные десятилетия, сам был представителем Кривошеина на Дальнем Востоке, он говорит, что крестьянам распределяли хлеб. И вот, значит, выяснилось, что в каком-то районе огромная недосдача денег. То есть, где и хлеб дали посевной, а вроде бы деньги не взяли. И человек, который был ответственен за это, ну, какой-то уездный уполномоченный, он готов был застрелиться. Я прекрасно, говорит, понимал, что, конечно, он не присвоил себе ничего, это мне и в голову не приходило, но ясно было, что он давал без соответствующих документов, без соответствующих расписок, в спешке крестьянам этот хлеб, и поэтому я его сам судил деньгами, а потом он, конечно, мне все отдал. Понимаете, вот это очень характерная оговорка, и таких довольно много, то есть большинство людей было честных. В общем, да... Конечно.
Подозреваю, что сейчас большинство людей
честные. Нет, я имею в виду во власти.
А, во власти.
Во власти, при которой были при распределении государственных денег и ресурсов. Этих людей было честно. Большинство, не все, конечно. И, в общем, реальная коррупция существовала в полиции. За паспорт, за получение заграничного паспорта, как правило, надо было доплатить еще 5 рублей. Дворнику, и пограничная полиция за переход границы, а в основном переходили границу, естественно, не те, кто ездили в Биарриц на отдых, те делали это официально и по паспорту, а те, кто работали на сезонных работах в Австро-Венгрии, крестьяне или еврейские торговцы из местечек, которые торговали и там, и тут. Так вот, за это надо было тоже заплатить 3 рубля пограничной страже. Но это было всем более-менее известно. За черту, за нарушение черты оседлости платили тоже небольшие деньги, несколько рублей, и получали вид на жительство вне черты оседлости евреи. Вот. То есть, такие взятки были. Они, их вот это было на низшем уровне. Но сердюковщины в таких масштабах, конечно, не было. Это абсолютно... Такое было, кстати говоря, в эпоху Александра II. Вот в эпоху Александра II действительно было абсолютно, и Николая I, разнузданное взятничество. Потом постепенно из-за введения земства и городского самоуправления это пошло на убыль. Почему? Да потому что за Министерство внутренних дел смотрели земские деятели, они были от него независимы совершенно.
А те наоборот?
За земскими деятелями, разумеется, с пристрастием смотрели чиновники Министерства внутренних дел. И это, кстати говоря, вот эта двойная система администрации, она очень эффективна в борьбе с коррупцией. То, что у нас сейчас отсутствует практически самоуправление, это совершенно не случайная вещь. Это способ сделать коррупцию всеобъемлющей.
Вот Алексей интересуется, Дума принимала рабочее законодательство, по-моему, с 1906 году были разрешены профсоюзы. Изменилось ли принципиально положение пролетариата, вообще почувствовали ли это и напоминают про Ленский расстрел 12-го года?
Ленский расстрел, безусловно, возмутительная вещь, безусловно, понимаете, это... но тем не менее не забудем, что это Ленский расстрел, то есть это расстрел на отдаленных приисках, в тайге, золотые прииски, конечно, это дикое, можно сказать, глухая Сибирь.
Подождите, а помните, там министр в Думе выступает, да, сказал, разумеется. Так было, так будет, разумеется. Да, Макаров,
разумеется.
По-моему.
Да.
Да, что вызвало еще один скандал.
Конечно. Но он сказал, естественно, не то, что расстреливать будут, а что будут пресекать там волнения, вот такие незаконные волнения, потому что было рабочее законодательство, которое требовало определенной процедуры урегулирования рабочих конфликтов с администрацией. Здесь эти процедуры были нарушены. Опять же, в силу того, что это было глухое, дикое место. Поэтому по букве закона Макаров был прав. Ну, конечно, он сказал глупость. Это безусловно, он сказал бестактную, отвратительную глупость. Но в целом согласитесь, что вот Ленский расстрел, мы все вспоминаем, это эксцесс почти единственный. Понимаете, ничего подобного не было во всей России в этот думский период. Ни на Николаевских верфях, ни на Путиловском заводе. Больше такого ничего не было. То есть, были забастовки, было рабочее законодательство. Кстати, очень неплохое, говорят специалисты, что одно из самых прогрессивных в тогдашней Европе. Наше законодательство, если мне не изменяет память, о законодательстве 2011 года. И я думаю, что это вызвало еще одну очень важную вещь. Это то, что работодатели, заинтересованные в труде квалифицированных рабочих, стали создавать очень хорошие условия для работы.
Ну, не все,
но не из любви к рабочим, а потому что перетягивали друг у друга квалифицированных рабочих. Они были нужны. И поэтому создавались рабочие дома и приличные общежития для семейных и так далее, и так далее. Понимаете, а если ничего этого не создавать, тебя уйдут. Был дефицит квалифицированной рабочей силы. Это надо тоже было помнить. Крепостного-то права не было больше.
Андрей Зубов в эфире «Эхо Москвы». Еще один вопрос тоже к нам пришел о политических партиях. Как царизм регулировал партийную систему? Насколько я помню, что не только там большевики, но даже кадеты не были полностью легализованы.
Ну, по правде сказать...
Ошибка?
Я не помню, что кадеты были не полностью легализованы.
У них съезд был, по-моему, в 1906 году, а потом в 1917 что-то они как-то не собирались.
Но, тем не менее, кадетская партия существовала и была, действовала совершенно официально. Было, безусловно, вмешательство бюрократии.
А уж эсеры это эсеры.
Ну, эсеры. А посмотрите на программу эсеров. Это террористическая партия по определению. Понимаете, по определению, и не отменявшая никогда своей террористической составляющей. Поэтому закон о терроризме тут было бы совершенно справедливо применить. Тем более, что они много раз его и продемонстрировали на деле, надо сказать. Вот.
Но вы считаете, что Столыпин эффективно расправился с терроризмом?
Я думаю, что терроризм – это такая же страшная вещь, как и государственный терроризм, понимаете? Когда вот, скажем, при Сталине...
Столыпинский галстук,
да,
тоже не подарок.
Не подарок, но в той ситуации... Да, были эксцессы, когда невинных людей вешали, такое это ужасно. Но в целом, я думаю, что по терроризму надо было покончить, иначе бы покончили с Россией.
Просто есть, знаете ли, мнение, что 17-й год и его жестокость изначальная большевизма, и не только большевизма, но и других левых радикалов, которые пришли к власти, она была ответом как раз на... 5-7 год. Вот мы с ними слишком мягко тогда выступали, поступали с правящими классами, а теперь надо с ними поступить по методам Столыпина.
Ну, понимаете, что думали большевики, я, честно говоря, не знаю.
А то, хорошо бы понять.
Да, то, что они были, то, что они всеми своими действиями действовали против всего русского народа, скажем, отбирали у всех землю, да, национализация земли 26 октября 1917 года, национализация. Отбирали у всех имущество, у квартиры, там, да, вклады денежные, 17 декабря 1917 года, полная конфискация денежных вкладов и драгоценностей. Ударили далеко не по высшим сословиям, только то, что они убивали всех, кого не лень, от крестьян, если они выступали против них, до там аристократии, тоже факт. Поэтому, понимаете, мне не важно, на что они отвечали. То, что они были бандитами, это мне совершенно ясно. И таковыми и оставались потом, о чем говорит вся история большевизма и советской власти в России. Вот, но что касается как раз Столыпина и борьбы с террором, мне кажется, что это было абсолютно необходимое действие. Я не знаю детали, тонкости, но я помню, например, цифры, что количество людей, пострадавших от террора левых партий, значительно превышало, кстати, и правых. Правые, среди правых же тоже были террористы.
Да, они несколько депутатов,
да,
Государственной,
да,
Думы,
да,
убили,
да, так
и
что там были...
готовили покушение на Витте.
Вот, так что террор был с двух сторон. И фактически в стране в 1906 году начиналась гражданская война. И то, что ее удалось остановить тогда, да, жестокими мерами. Но когда льется кровь, уже мягкими мерами остановить ничего невозможно. Вот, это, я считаю, огромная заслуга власти.
Но власть не пошла на политическую модернизацию, еще раз напомню. Все-таки, на мой взгляд, часть своих противников она могла легализовать, включить в систему, пойти на уступки. Мне кажется, что особенно после Третьего июньского переворота ничего подобного не делалось. И вот вся эта левая оппозиция, в том числе и не радикальная, например, меньшевистская, она оказалась, ну, совсем маргиналами в этих двух думах, третья и четвертая, не могли влиять на принятие решений.
Они не могли влиять на принятие решений, но они там были. Особенно, да, депутаты из Грузии, меньшевики, были и в третьей,
ну,
и в четвертой
человек
думе.
Человек по 5, 7,
конечно,
10,
ну, что же делать? Да, вот такая,
такой закон
такой был, избирательный,
да?
Закон, да.
Да.
А, и, ну, и как мы только что выяснили, иной избирательный закон просто погубил бы российское государство тогда.
Но это вы так считаете.
Я так считаю.
Я так не считаю.
Ну, это да, уже... Я считаю, что просто...
Все надо делать вовремя, в том числе и реформы проводить.
Не надо думать, мне так кажется, что... Это было вот волюнтаристское решение власти. Это было решение власти, вызванное тогда тем, что иначе рычаги управления были бы упущены. А смогли бы меньшевики, там, скажем, управлять страной лучше вместе с большевиками, чем, скажем, царская бюрократия, это, я думаю, колоссальный вопрос.
Но я бы заметил, что исполнительная власть, согласно основным законам, оставалась в руках, собственно, государя-императора.
Ну, вы понимаете.
И правительство не было ответственно перед Думой.
Но я очень хорошо представляю, что было бы, если бы победили бы в Думе левые партии. Понимаете, они провели закон о принудительной конфискации земли. Значит, после этого, если государь бы наложил на это, то есть просто не подписал бы этот закон, то произошло бы свержение монархии. И, соответственно, началась бы революция. Вот и все. Понимаете, стоило ли идти этим путем? Или стоило идти путем медленного развития экономики страны, кстати, довольно быстрого, который шел тогда, и постепенного от более и более либерального избирательного закона, я думаю, я сторонник второго пути. Потому что я вижу, к чему привел первый путь. Понимаете, первый путь привел к гибели государства и, в общем, фактически гибели нашего народа.
То есть вы отрицаете возможность третьего пути?
Я не вижу его. Я думаю, что в той ситуации его не было. Когда левые партии и центристские получили власть в результате февральского переворота, они ее не смогли даже удержать.
В других условиях, согласитесь. Была та самая война, в опасности которой предупреждал не только Столыпин, но, по-моему, если не ошибаюсь, записка Дурново 14-го года тоже говорила о том, что война чревата революцией. Кстати говоря,
да и ты предупреждал
кстати
об
говоря,
этом же,
а
да.
Николай II читал эту записку? Вот известно это или нет?
Я не знаю этого факта. Я не знаю факта, читал или не читал. Не знаю, может быть, это известно, но я этого не знаю. Но не в этом даже дело. Понимаете, записок пишется всегда много. А вот когда что-то сбывается, какой-то сюжет, записки приобретают особую значительность. А когда не сбывается, они просто забывают. Здесь, я думаю, важно то, что и в условиях мирного времени не удержала бы власть эти центристские партии по той простой причине, что было мощное радикальное революционное крыло, которое надо было или подавлять теми же методами, что и царская власть, или же сдавать им власть. Понимаете?
Знаете, я напомню вам опыт Германии 18-го года, где социал-демократы вместе с военными подавили радикальное крыло.
Да. Да, но не
забудь. Кровавый палач революции Ножки.
Конечно, конечно, конечно. Разумеется.
Значит, был и такой вариант?
Был такой вариант в Германии. В России, я думаю, он был невозможен.
Слушайте, ну а где альтернатива? Вот посмотрите, правее меня только стенка, говорил Владимир Митрофанович Пуришкевич. И как нам напоминает слушатель Нарад, даже такой состав Государственной Думы не помог Николаю II удержать власть. Если вы вспомните, там Шульгин и многие другие правые к концу 16-го года были уже фактически в открытой почти революционной оппозиции. Кто там убивал того же Распутина? Это уже революционное действие, в конце концов.
Ну, это революционное, это можно рассматривать вполне как
терроризм, попытки
дворцового переворота там, и так далее, и так далее. И они, кстати, подробно обсуждались, попытки дворцового переворота. Вы понимаете, я исхожу из того, что получилось в результате. В результате получилось то, что единственный, кто смог удержать власть, это крайние... В общем-то, абсолютно отвязанные преступники, которые ни перед чем не останавливались. Все люди, которых было что-то там дорогое и ценное, они поддержали власть и отдали дальше, я даже не скажу влево, дальше в сторону абсолютной преступности.
Андрей Борисович, ну тогда получается, что система была обречена еще в начале века. Просто были различные варианты ее падения, даже не изменения. Вот эта ваша эволюционная теория, она не срабатывает, понимаете? Ну, не Германия, получается, значит, левые не смогли во имя национальных интересов объединиться с центром и правыми, например, не какая-нибудь, ну, я не знаю, восточноевропейская страна вроде Румынии или там той же Венгрии, где практически все партии приняли решение о проведении аграрной реформы, и крупные имения были национализированы и так далее. Понимаете, получается, что элита не смогла стать проводником каких-то решений, которые бы спасли страну. Да и могли ли ее спасти в этом виде с национальными окраинами, с классовой ненавистью, с неграмотным крестьянством, с тем, что вот нам рассказывает профессор Владимир Булдаков, да, там демографический взрыв, высокая рождаемость, молодежь, которая уходит в город с какими-то несбыточными надеждами, хулиганство невероятное, пьянство и так далее. Это ж не народ-богоносец, понимаете, и не просвещенный какой-то слой. Этот просвещенный слой, он был очень узок все-таки.
Безусловно. Безусловно, ситуация в начале 20 века была очень тяжелой из-за глубочайших ошибок, совершенных еще в 18 веке. Вот, в частности, крепостное право, неграмотность, усиленно поддерживавшаяся и расширявшаяся неграмотность народа, все это очень сложно было преодолеть. Но это преодолевалось. Понимаете, грамотность все-таки росла, по-моему, если не изменяет память, в 2009 году государь подписал закон о введении всеобщего начального образования.
К 20-м годам.
Да, к 21-му году. Должны были достичь этого уровня. То есть, понимаете, экономика быстро развивалась, соответственно, росли доходы, в том числе и простых людей.
А социальное расслоение тоже росло?
Социальное расслоение,
значит, и озлобление?
Я думаю, что скорее наоборот. Скорее наоборот.
Доказательство?
Да, социальное расслоение в классическом смысле по уровню доходов, что значит росло, появлялся наоборот довольно значительный слой так называемых серых, их в Прибалтике называли серыми баронами, то есть, или столыпинских помещиков, как их
еще называли. Но Хитров рынок и все эти ночлежные обитатели, это тоже факт?
Безусловно, безусловно. Но, понимаете, вот увеличивался слой, я бы сказал так, модернизированного общества. И в него уже входили не только, там, скажем, дворяне, как и совсем уж немножечко других сословий, как было при Александре II, а входил очень широкий слой из детей всех сословий, из крестьян, из рабочих. И этот вот слой модернизированный слой, особенно молодежи, людей там до 30 лет, он достиг к 17-18 году, ну, где-то примерно 15-18% населения.
Можно было ли было на него опереться? Вот вопрос.
Еще нет в полной мере. Но именно этот слой дал, скажем, белое движение. Вот если бы не было бы этого слоя, не было вообще белого движения, понимаете? Именно эти люди были офицерами Первой мировой войны, а вовсе не аристократы и не дворяне.
Тех перебили в первых боях.
Ну,
первый
абсолютно.
Год, там, по-моему, 80% потерь.
Абсолютно. Боялся. То есть, белое движение в основном пошла вот эта молодежь, уже образованная или получавшая образование, гимназисты, студенты, или, там, скажем, как мой там, дед банковский, служащие молодые из рабочих. Его отец, мой прадед, был рабочим в Витебске. Вот эти люди, они представляли уже новую Россию, но их было мало. Если бы не было бы войны, их срыва не было, я уверен, что где-то к 30-40-м годам их бы процент был бы достаточен для того, чтобы уже сделать всеобщее избирательное право, и процесс бы пошел бы. Ну, вот это мой взгляд, это мой подход, но любые, понимаете, экстраполяции в истории, они неэффективны.
И при этом была в составе империи Финляндия, где практически для того времени было широкое избирательное право, была конституция, был опыт парламентской деятельности совсем рядом. Вот нас, кстати, и спрашивают, насколько успешной была национальная политика, если даже с финнами ссорилась царская власть.
Глупая была национальная политика, скажем прямо, без всяких обиняков. Глупая была национальная политика во многих областях, хотя во многих была достаточно разумная. С той же Финляндии абсолютно глупая. И, к сожалению, здесь тот же Столыпин вел себя не менее глупо, чем Александр III до него. Он был просто русским националистом в примитивном смысле этого слова. Пытался объединить Финляндию с империей больше, чем она была. Хотя, на самом деле, и то, что было очень неплохо. В Финляндии была 100% грамотность населения. Единственная часть империи со 100% грамотностью населения. Потому-то была совершенно широкая парламентская парламентская основа у Финляндии. А в России грамотность была значительно ниже. Да, неграмотными были две трети населения. Так что вот, собственно, и ответ на это. Разумеется, нужна была США, но еврейский вопрос, тоже ужасный вопрос, решавшийся, тоже ужасный.
Не решавшийся,
скажем так.
Ну
да, 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 ужасно не решавшийся. Вот, пожалуйста. А с другой стороны, например, на том же Кавказе, я считаю, проводилась достаточно умная политика. Во-первых, создавались национальные школы, во-вторых, отрицалась возможность создания национальных губерний. Грузины, например, постоянно просили слить Кутаисскую и Тифлисскую губернию, Сухумский, то бишь нынешнюю Абхазию, и Батумский, нынешнюю Аджарию, округа, и создать единую грузинскую губернию, автономную. На это не шло царское правительство, не потому, что оно не любило грузин, оно прекрасно понимало, что там есть и не только грузины на этой территории.
Вы на платформе Жириновского. Макс нас спрашивает, были ли региональные партии или только всероссийские? Или только всероссийские?
Были региональные польские, партии, и этнические партии, и конфессиональная исламская, мусульманская партия России.
Да.
Так что все было.
Да. Уменьшила ли Россия или увеличила отставание от Запада к 1910 году? Ну, лучше по 14-му.
Ну, конечно, сближалась. Этот разрыв сближался, Россия вырастала вровень с самыми развитыми странами Запада. Там, скажем, количество железных дорог на квадратный километр еще сильно отставало, но росло. Но мы можем посмотреть по самым высоким технологиям. Вот нас любят говорить наши, там, сказать, коммунисты, что значит, Сталин принял Россию с Сахой, а оставил ее с атомной бомбой. Ну, это вообще не цитаты ниоткуда, но я хочу сказать, что...
Штратскиста Дойчера.
Да, но, в общем-то, почему же Сахой? А он бы принял ее, ну, если бы даже не он, а Ленин, ее принял с самолетами Сикорского, с линейными кораблями, строящимися на Николаевском, Путиловском заводах. А я напомню, что тогда строительство боевых кораблей, большого тоннажа, ну, скажем, линейных кораблей, это был высший уровень развитие технологий, так же, как сейчас, там, скажем, ну, не знаю, какие-нибудь межконтинентальные ракеты.
Но вы опять рассказываете, что экономическая модернизация шла, а политическая
нет, не а меня, получилась. Меня ведь спросили о том, сближалась или не сближалась.
Сближалась, но медленно.
Медленно? Ну, что же делать? А что, кстати, политическая, ну, конечно, тоже сближалась, потому что если мы сравним Россию абсолютистскую до 5-го года и Россию, там, скажем, того же 14-го года, ну, согласимся, что, конечно, политическая система России с ее политическими правами, гарантиями, которые даже зафиксированы в основных законах, она намного ближе была к самым развитым странам Запада, чем до 5-го года. И, кстати, я хочу напомнить, что в это время, скажем, всеобщее избирательное право, когда женщины могли голосовать, существовало только в Новой Зеландии.
Ну что ж, на этом мы поставим не точку, а многоточие. Я думаю, что Андрей Зубов, профессор университета МГИМО, еще придет в эфир радио «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Мы продолжим наши разговоры и дискуссии. Вел эту программу Михаил Соколов. Всего вам доброго. Цена победы, цена революции.
Программа «Цена победы».